говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С выпуском новостей Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Нурпаши Кулаев не признает себя виновным. Тегеран готов помочь Венесуэле в развитии ее ядерной энергетики. В Москву прибыл один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич. В Владикавказе на процессе по делу о нападении на школу в Беслане в сентябре 2004 года подсудимый Нурпаши Кулаев, выступая с последним словом, не признал себя виновным. Приговор, как ожидается, суд вынесет через неделю, сообщает корреспондент Радио Свобода. Комитет «Голос Беслана» протестует против завершения судебного процесса. Неделю назад несколько женщин объявили голодовку. Минувшей ночью была госпитализирована одна из участниц акции. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава проводит сегодня в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент принял решение заменить российских миротворцев международными силами. МИД России считает, что подобный шаг дестабилизирует ситуацию в регионе. В Ногайском районе Дагестана проходит спецоперация по задержанию группы боевиков. Они блокированы, по уточненным данным, в заброшенном здании школы-интерната в селе Червленные Буруны. Идет перестрелка. В МВД республики не исключили, что боевики могли входить в отряд, обезвреженный в конце прошлой недели в ауле Тукуймектеп в Ставропольском крае. В Екатеринбурге двое осужденных, которые в среду вечером при конвоировании захватили в заложницу сопровождавшую их женщину-милиционера, требовали освободить вместе с ними еще 19 подследственных. Всех их везли в следственный изолятор из здания суда. Неожиданно один из преступников достал нож и приставил его к горлу конвоира, говорит представительница прокуратуры Свердловской области.
Велись переговоры с преступниками, которые не привели к желаемым результатам. Сотрудниками СОПР ГУВД области была проведена операция по освобождению заложницы.
Это была представительница прокуратуры. В ходе операции один из нападавших был убит, второй от полученных ранений скончался в больнице. Тегеран готов помочь Венесуэле в развитии ее ядерной энергетической программы, говорит спикер иранского парламента Халамали Хадад Адель.
Мы намерены предложить Венесуэле любую помощь в рамках правил МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Это агентство было создано как раз для того, чтобы государства могли делиться своим опытом в деле мирного использования атома.
Это был спикер парламента Ирана. Президент Венесуэлы Хуго Чавес заслужил репутацию злостного критика внешнеполитического курса США. Вопреки международному сообществу, он горячо поддерживает стремление Ирана самому производить обогащенный уран. Венесуэла и Иран – члены ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 ранены. Взрыву предшествовала ожесточенная перестрелка боевиков с американскими военнослужащими. Очевидной целью теракта были солдаты, но никто из них не пострадал. В другом районе иракской столицы в результате взрыва погиб полицейский. Трое прохожих получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль прекращает приводить деньги палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
На специальном совещании в МИДе с участием представителей правительства и силовых структур принято решение, согласно которому Израиль не будет провозглашать полное прекращение отношений с палестинской автономией, но перестанет переводить автономии деньги, полученные от налогов. Израиль ежемесячно переводит на счета администрации автономии налоговые средства в среднем около 50 миллионов долларов. Цель этих шагов – давление на Хамас для признания последним Израиля и отказа от террора. Вместе с тем, Израиль не будет препятствовать международной гуманитарной помощи палестинской автономии, за исключением средств из Ирана и исламских радикальных организаций. Решение о полном прекращении перевода финансовых средств вступит в силу в субботу после первого заседания Палестинского законодательного совета под председательством Хамаса. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москву прибыл кандидат от демократических сил на президентских выборах в Беларуси Александр Милинкевич. В России его пригласила партия «Союз правых сил». Вот что рассказал о программе визита Милинкевича лидер СПС Никита Белых.
Милинкевич хочет презентовать российскому политическому сообществу свою программу как кандидата в президенты. То есть будет, соответственно, у нас расширенное заседание Федерального председателя, на которое приглашены другие политики из других политических партий, где будет идти обсуждение этой программы. Третье, Милинкевич будет встречаться с теми общественными деятелями там, науки, культуры, которые высказали в свое время ему поддержку, то есть он хотел просто с ними пообщаться.
сказал Никита Белых в интервью «Радио Свобода». Выборы президента Беларуси назначены на 19 марта. В Казани перед зданием парламента Татарстана группа больных диабетом провела пикет с требованием к властям как можно быстрее решить вопрос о льготниках, отказавшихся в свое время от социального пакета, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Как заявили пикетчики, в свое время их обманули. В диспансерах утверждали, что инсулин будут выдавать в любом случае. В результате 40 тысяч больных, почти 4 тысячи, оказались не в состоянии покупать инсулин. Осенью правительство России пообещало, что в начале 2006 года им разрешат вновь отказаться от денег в пользу лекарств. Но этого не происходит. Сейчас диабетики требуют от республиканских властей решить проблему хотя бы на региональном уровне. Те, в свою очередь, просят федеральные власти. А протестующим больным предлагают отказаться от федеральных льгот в пользу республиканских. В этом случае инсулин вновь начнут выдавать бесплатно. Но тогда люди потеряют инвалидность, а вместе с ней и пенсию. Для многих единственный источник дохода. Это уже не первая акция протеста диабетиков. Начиная с 4 февраля они проводят бессрочную голодовку. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В России создается антитеррористический национальный комитет, который возглавит директор ФСБ Николай Патрушев. В указе, подписанном сегодня президентом Владимиром Путиным, говорится, что комитет формируется для усовершенствования госуправления в борьбе с терроризмом. Согласно документу, увеличивается и штат ФСБ на 300 человек. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве в ноябре 1998 года депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Таким образом, суд отклонил просьбу адвокатов осужденных признать их подзащитных невиновными. Исполнитель убийства Виталий Акишин был осужден на 23,5 года лишения свободы, организатор преступления Юрий Колчин на 20 лет заключения. В пакистанском городе Карачи четвертый день подряд не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Манифестации организованы мусульманами-суннитами.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Дарья Жарова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Единственный, согласно официальной версии, выживший участник нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаев отказался признать себя виновным. 2006 год объявлен в России годом академика Лихачева. Эти и другие темы в первом часе нашей программы. Итак, постановление парламента Грузии о необходимости изменения формата миротворческой операции в Южной Осетии вызвало резкую реакцию в России. Депутаты Госдумы готовят ответное постановление, которое они планируют рассмотреть завтра, а госминистр Грузии Георгий Хаиндрава прилетел в Москву для того, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию вокруг урегулирования грузино-осетинского конфликта. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Постановление грузинского парламента называется «О миротворческой операции в Южной Осетии». Оно выдержано в рекомендации. Дательным тонем. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации, которые побывали в среду в Цхинвале, вернулись в четверг в Тбилиси для встречи с председателем грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Накануне парламент Грузии принял постановление о миротворческой операции в Южной Осетии, которое на самом деле гораздо мягче и осторожнее того, чего, казалось бы, надо было ожидать после столь бурных и грозных предварительных заявлений. В постановлении исполнительной власти дается рекомендация начать работу по пересмотру Дагомысских соглашений 1992 года, на основе которых в Южную Осетию были введены миротворцы. Речь идет не о прекращении миротворческой операции, а об изменении формата и привлечении других участников. Еще одним симптомом того, что исполнительная власть Грузии не желает сжигать все мосты, стало решение государственного министра Грузии по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы немедленно поехать в Москву для разъяснения позиций. Накануне, в пылу полемики с депутатом Госдумы Виктором Алкснисом, Хаиндрава заявил, что российские чекисты и коммунисты хуже фашистов, и в России сегодня убивают людей по национальному признаку, но Грузия, по его словам, будет дружить с демократической Россией. Председатель парламента Нино Бурджанадзе тем временем продолжает спор с российскими депутатами. «Меня возмутили те заявления, которые депутаты Российской Госдумы сделали в Цхинвале, о том, что они будут там защищать российских граждан. То есть это не миротворцы, а охрана граждан иностранного государства. Но я им все выскажу в лицо». Президент Грузии Михаил Саакашвили по-прежнему хранит многозначительное молчание и никак не комментирует нашумевшее постановление парламента.
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Председатель Государственной Думы России Борис Годлов заявил, что решение грузинских парламентариев только осложнит ситуацию в конфликтном регионе. Борис Годлов сообщил, что Госдума завтра примет ответное постановление. При этом создавалось впечатление, что спикеру уже даже известен результат голосования.
Те заявления, которые сделаны в парламенте Грузии, они не способствуют мирному урегулированию данной ситуации, а наоборот, нагнетают обстановку. Российский парламент именно так завтра, по моему мнению, должен отреагировать. Мы должны осудить эти решения и четко обозначить нашу позицию, что российские миротворцы находятся в этой зоне именно для того, чтобы поддерживать ситуацию мирного урегулирования данного инцидента.
Депутат Государственной Думы России Виктор Алсинс считает, что Сочинские соглашения 1992 года подвергнуть ревизии нельзя.
Вот и сейчас Россия должна занимать очень взвешенную, спокойную позицию. Догамские соглашения хороши тем, что там нет статьи о денонсации или о выходе этих соглашений. Ну, в той спешке, которую они готовились тогда, в 1992 году, мы просто забыли эту статью. Она стандартной является для любого соглашения международного. А тут, видно, забыли. А это часто играет на пользу России. Раз нету статьи о том, что это соглашение можно из него выйти, значит, оно является бессрочным.
Лидер Республиканской партии России, в прошлом замминистра по делам национальности Владимир Лысенко, считает, что говорить о возвращении Южной Осетии в состав Грузии преждевременно.
В условиях, когда пока ни один из такого рода конфликтов не разрешен, хотя, мне кажется, ближе всего там Приднестровье сегодня с Молдовой находится в этом отношении, надеяться, что сейчас удастся это разрешить в рамках возвращения в Грузию, крайне маловероятно, и я думаю, что это еще не менее 10 лет все будет тянуться. В то же время надо сказать, что, конечно, Россия двойной стандарт показывает во всей этой ситуации. Получается, значит, как речь идет о Чечне, то никто не лезьте, это наша территория и наша автономия, мы сами будем в ней разбираться. А когда такая же ситуация касается двух других автономий, о которых мы говорили, соответственно, уже совершенно другой идет контекст, что это наши фактически друзья, ближайшие наши союзники, поэтому мы их будем защищать и никакой Грузии не отдадим. Поэтому я думаю, что этот вот двойной стандарт, он уже виден и в Европе, и во всем мире. И я полагаю, что вот таким образом решать проблемы политически невозможно. И руководство России рано или поздно, в общем-то, поплатится за вот такую свою политику.
Главный эксперт Фонда исследований стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигешидзе напоминает о недавнем плане ОБСЕ, с которым на словах согласилась Россия.
Не устраивает Тбилиси то, что миротворческие силы внешней композиции, где вот лидирует Россия и вот Вештон задается российской стороной, оно никак не соответствует требованиям выполнения известного мирного плана по урегулированию конфликта, который был поддержан всем мировым сообществом, в том числе устно или каким-то образом России тоже. Этот план уже является планом ОБСЕ, который подразумевает осуществление мероприятий на трех этапах. Первый этап – это демилитаризация зоны конфликта. Второй этап – это проведение экономических и других проектов для становления доверия между сторонами. И на третьем этапе уже серьезно говорится о политическом статусе. Вот никак этот план, который, как я уже сказал, недавно был поддержан всем мировым сообществом, в том числе с Россией, никак не начнет осуществляться. И в основном в этом винят миротворческие силы. Поэтому вот были надежды где-то в середине декабря, что вот-вот какие-то подвижки уже будут иметь место, когда вот в Любляне проходил министериал ОБСЕ, там вот Россия тоже конструктивным образом поддержала этот план, но, к сожалению, после этого ничего подобного не произошло, и были какие-то признаки вот того, что вот есть попытки торможения процесса или то, что процесс увести в какую-то другую сторону, и поэтому было решено, чтобы принять такое решение о прекращении миротворческой операции в внешнем формате. Насколько я знаю, есть механизмы пересмотрения, может быть, это не денонсация, но есть механизм, потому что я знаю, что вот наши международники, они такую экспертизу провели, и на основе вот этой экспертизы и было принято это решение. И есть возможность для вот того, чтобы пересмотреть Сочинское соглашение или, в общем, Грузия вышла из этого соглашения.
Говорил главный эксперт Фонда исследований стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигешидзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ногайском районе Дагестана проходит спецоперация по задержанию группы боевиков. Они блокированы, по уточненным данным, в заброшенном здании школы-интерната в селе Червленые Буруны. Идет перестрелка. В Владикавказе на процессе по делу о нападении на школу в Беслане в сентябре 2004 года подсудимый Нурпаши Кулаев не признал себя виновным. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 получили ранения. В пакистанском городе Карачи 4-й день подряд не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатурно пророка Мухаммеда. Организация Объединенных Наций призывает Соединенные Штаты освободить всех заключенных на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. В России создается антитеррористический национальный комитет, который возглавит директор ФСБ Николай Патрушев. Соответствующий указ подписал сегодня президент Владимир Путин. Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы сегодня – это птичий грипп в Дагестане, почему чиновники не проявляют особого беспокойства, судьба российских миротворцев в Грузии, имеет ли право Тбилиси менять их статус в одностороннем порядке, и последнее слово Нурпаши Кулаева, какой приговор ждет бесланского террориста и новые свидетельства об издевательствах над заключенными в багдадской тюрьме Абу Грайб. Нужно или не нужно обнародовать шокирующие кадры? Напомню, что все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега-обозреватель Андрей Бабицкий, который сегодня подготовил обзор публикаций в международной печати. Андрей, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем.
Добрый день, Андрей. Лондонская «Таймс» сегодня пишет о последней мишени Кремля в рамках программы по возвращению государственного контроля над стратегическими ресурсами. Речь идет об алмазной компании «Алроса», о том, как газета оценивает планы. Москвы недвусмысленно говорит заголовок статьи. Кремль планирует ограбление богатых алмазных приисков. Якутия, которая владеет большей частью акций предприятия, как пишет газета, превратилась из медвежьего угла, населенного пастухами и рыбаками, в процветающий центр разработки месторождений, который поставляет 23% необработанных алмазов в мире. По количеству добычи алмазов Якутия уступает только Ботсване. После развала Советского Союза якутское алмазное месторождение были объединены в рамках компании «Алроса», и федеральное правительство, в то время слабое, получило 37% акций, а якутское правительство оставило себе 40%. Сейчас Кремль хочет повысить свою долю до 50% плюс одна акция, чтобы таким образом отобрать у руководства компании контроль, а у Якутии прибыль. Федеральные власти настаивают, что эти действия позволят им трансформировать самые непрозрачные отрасли промышленности страны. Однако якуты вгрызаются в свою долю зубами в страхе потерять контроль над источником 60% дохода региона. В республике уже сформировался так называемый народный фронт, который объединяет тех, кто не согласен с Кремлем и его планами в отношении Алроса. И вот как описывает корреспондент «Таймс» методы, применяемые властью с целью подорвать позиции оппонентов. На противниках кремлевского плана испытываются зловещие методы давления. В январе заявление Народного фронта появилось на сайте чеченских боевиков. Оно было якобы отправлено туда двумя журналистами из якутской газеты. Российские источники массовой информации быстро подхватили эту новость. Однако журналисты настаивают, что заявление фальшивка, и мало кто в Якутии поверил в это мошенничество. Но оно имело плачевные последствия для якутской газеты. Частные спонсоры газеты струсили, и теперь она существует на средства персонала редакции. Немецкая Die Welt видит в нынешней мировой конфигурации пока еще неотчетливую угрозу новой холодной войны. С востока веет холодом, соседи России должны готовиться к морозным временам. Возможно, Кремль в начале этого года случайно ввязался в газовый кризис на Украине, но, возможно, он хотел недвусмысленно напомнить украинцам и всем, кто привязан к украинским трубопроводам, от кого зависят их печали и радости, сегодня и на долгие времена. Кремль показал, что энергетические ресурсы в любое время можно использовать как оружие. Москва хочет сказать, что Запад должен сделать выбор, что лучше, восторгаться оранжевыми и розовыми революциями или не мерзнуть. В отличие от времен на заре путинской эры, сейчас Россия не стремится стать частью мировой экономики и вместе с этим Запада. Дума подавляет неправительственные организации в стране, большинство СМИ находятся под контролем государства. И вот очень серьезное, на мой взгляд, предупреждение газеты. Газово-нефтяная держава Россия может отказаться играть по западным правилам. А вот так статья заканчивается. Новая холодная война пока еще не надвигается неотвратимо. Фронты еще не застыли намертво. Однако в большой игре повышаются ставки.
Спасибо, Андрей. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий. В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свободы». Мы переходим к нашей следующей теме. Во Владикавказе подходит к концу процесс по делу Нурпаши Кулаева, единственного, согласно официальной версии, выжившего участника нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года. Сегодня подсудимый выступал с последним словом. В прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент во Владикавказе Юрий Багров, который следит за ходом процесса. Юрий, здравствуйте. Расскажите подробнее о сегодняшнем заседании.
Здравствуйте, Андрей. Сегодняшнее заседание с часовым опозданием. И длилось оно очень немного, чуть меньше часа. Выступал защитник Нурпаши Кулаева в суде Альберт Плиев. Он сказал о том, что, по его мнению, гособвинением не собрано достаточно доказательств вины Нурпаши Кулаева по самым главным статьям: терроризм, участие в бандформированиях, ношение, приобретение оружия и так далее. И попросил суд объективно подойти к рассмотрению дела при вынесении приговора. Сам Нурпаши Кулаев в своем последнем слове принес соболезнования пострадавшим. Он сказал, что, я процитирую: «Я знаю, что такое, я в течение шести лет потерял восемь родственников». Он принес соболезнования пострадавшим и не признал себя виновным ни по одной из предъявляемых ему статей. На этом председательствующий Тамерлан Агузаров объявил о закрытии сегодняшнего заседания, сказав, что следующее заседание, приговор, начнется, дате следующего заседания будут извещены стороны заранее. Конкретное число он не назвал. Между тем, сегодня не смогли присутствовать в зале суда женщины из организации «Голос» Беслана. Как мне сообщила лидер этой организации Элла Кисаева, одной из женщин ночью стало плохо, и ее госпитализировали. Таким образом, голодовку сейчас продолжает 5 человек. Напомню, что они не согласны с решением суда и генпрокуратуры прекратить судебное разбирательство и настаивают на продолжении судебного процесса и допросе ключевых свидетелей по делу Нурпаши Кулаева. Андрей?
Спасибо, Юрий. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Владикавказе Юрий Багров, который следит за ходом судебного процесса по делу Нурпаши Кулаева, единственного, согласно официальной версии, выжившего участника нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года. Московское время 16:24. Вы слушаете «Радио Свобода». Законодательным собранием Петербурга принят за основу внесенный губернатором города проект закона о жилищной политике в Петербурге. Жилищная политика, как известно, неразрывно связана с существующей системой городского жилищно-коммунального хозяйства, которое в Петербурге находится в глубоком кризисе. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович побеседовала с депутатом законодательного собрания Петербурга Сергеем Андреевым о том, как этот кризис можно преодолеть.
Сергей Юрьевич, у вас есть данные о состоянии городских инженерных систем?
Инженерные системы изношены до 100% в центре города и до 70%, по второму кольцу. Это означает, что мы подошли к технологической катастрофе.
А депутатский корпус вносил предложение по выводу города из этой кризисной ситуации?
На самом деле есть две или три таких ключевых позиции, за которые можно вытащить всю цепь. Например, самым худшим жилфондом у нас в смысле инфраструктуры в домах является хрущевки. Около 1500 домов уже готовы обрушиться просто по выслуге своих лет.
Пытались уже не раз вести какую-то плановую и реконструкцию, привлекать московские деньги, а, как говорится, ВОЗ и ныне там. Вот существует концепция до 2010 года, как реформировать все это?
До 2020 могу теперь вас обрадовать, да, и действовать там санация без расселения жильцов, это все технологическая ерунда. А на самом деле, если бы город предоставил бесплатно инвесторам несколько крупных пятен под застройку, на этих пятнах можно построить дома, переселить туда хрущевщиков, а на месте освобождаемых кварталов уже целых построить новые дома, часть жилья продать, окупив стоимость вот этой волновой реконструкции, переселения, часть опять для заселения следующими хрущевщиками.
Ну вот если настолько очевидно, почему до сих пор этого в городе не происходит? Кто тормозит? Смольный?
Безусловно, да. Потому что даже концепции, уже утвержденные, в которые сотни тысяч долларов внесены инвесторами, которые говорят, вот эти десятки тысяч людей будут переселены, дай город первую затравку, дай первое пятно, не дают. Потому что система поборов и в бюджет, и в карман, она такова, что если кто-нибудь хотя бы выйдет из схемы, то получается, что схема не работает. А она у нас, как вы знаете, просто по вертикали отстроена, и бюджетные вот эти отчисления, они должны быть строго регламентированы. Вот уже это называется входной билет.
А как, на ваш взгляд, работают нововведения по обслуживанию сферы ЖКХ, о которых так много говорит городское правительство?
Коммерческие якобы фирмы обслуживают. На самом деле это ОАО, акционерное общество, со 100% или 95% государственным капиталом. Их 47. Они подмяли под себя обслуживание всего города. Частные фирмы, их всего 9, они не вышли даже на 20-40 домов. Это маленькие участочки, которыми как бы подкармливают, как голубей зерном. На самом деле это огромная монополия государства в скрытой форме, которая просто отмывает наши квартплаты, часть кладет в карман и устраивает конкурсы таким образом, чтобы больше не допустить к обслуживанию никого. А сейчас произошла следующая ситуация. Я Ани Матвиенко запросил. Ведь чтобы выиграть конкурс, вот эти обслуживающие ОАО «Жилкомсервис», они же обещают вложить в капремонты домов собственные деньги из прибыли. И вот одна из таких фирм у меня на округе, она из 2 миллионов прибыли 1 900 000 обещала вложить в капремонты. Во-первых, на что ей самой жить после этого? А во-вторых, конечно, это сугубое вранье. Но дальше, через год, она, не вложив эти деньги, переходит на соседний участок. И такую же ложь устраивают там. И выигрывают следующий участок.
То есть это пирамида, помните, МММ была, да? Вот то же самое.
Нет, немножечко хуже. Это наперсток, который постоянно поворачивается на наших глазах. И лжец из соседнего района приходит на наш. Наш уходит на соседний. И так они по кругу сдвигаются, не пуская никого в эту мафиозную среду, отбирая население и не ремонтируя жилфонд.
Вот эту ситуацию переломить-то можно? Вот сейчас всем нужно создавать ТСЖ. Кстати, в вашем доме ТСЖ есть?
Вот я вам скажу, по ТСЖ отдельный вопрос. Не дай бог в старом фонде создать ТСЖ. Все капитальные ремонты прошлых лет, недоремонты, ложатся на плечи жильцов. Так вот, можно ли переломить ситуацию? Можно двумя способами. Во-первых, город должен брать обязательство, если ТСЖ создано, то там провести все недоремонты, вывести как бы в ноль. Ну и обслуживайтесь дальше сами, жильцы, пожалуйста. Это нормально было бы, если бы город такие обязательства взял, а я их пытаюсь обязательства навязать эти в законе. А вторая часть, это как раз связано с этим жилком-сервисом. Если мы не будем пускать частные фирмы на обслуживание там 20-40 домов компакт-настоящие, никакой конкуренции не будет. Мы скоро проводим съезд домовых комитетов, около 1500 соберем, и придумаем форму, как оповещать граждан именно о ТСЖ. Вот в марте проведем съезд и всем информацию эту доведем.
Спасибо, Сергей Юрьевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Петербурга Сергеем Андреевым.
Вопросы господину Андрееву задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 19 часов после новостей, как всегда по будним дням, в прямом эфире «Радио Свобода», передача «Время гостей», политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свободы» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Гость сегодняшнего выпуска программы «Время гостей» — лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Ведущий программы Виталий Портников будет обсуждать с господином Явлинским вопрос, найдут ли общий язык Россия и Украина. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ногайском районе Дагестана проходит спецоперация по задержанию группы боевиков. Они блокированы, по уточненным данным, в заброшенном здании школы-интерната в селе Червленые Буруны. Идет перестрелка. В Владикавказе на процессе по делу о нападении на школу в Беслане в сентябре 2004 года подсудимый Нурпаши Кулаев не признал себя виновным. Сегодня он выступил с последним словом. Приговор, как ожидается, суд вынесет через неделю, сообщает корреспондент Радио Свобода. Госминистр Грузии Георгий Хайндрава проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 ранены. В пакистанском городе Карачи 4-й день подряд не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. В центре города размещены до 5000 вооруженных полицейских. Данных о жертвах столкновений с участниками демонстрации не поступало. Организация Объединенных Наций призывает Соединенные Штаты освободить всех заключенных на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. В докладе содержится призыв закрыть и саму тюрьму, где содержится около 500 человек, подозреваемых в терроризме. В России создается антитеррористический национальный комитет, который возглавит директор ФСБ Николай Патрушев. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В Карачаево-Черкесии спасены 5 альпинистов, заблокированных несколько дней назад при сходе снежных лавин в районе горы Нахар. 4 спортсмена, по предварительным данным, погибли. В Екатеринбурге 2 осужденных, которые в среду вечером при конвоировании захватили в заложницы сопровождавшую их женщину-милиционеры, требовали освободить вместе с ними еще 19 подследственных. В ходе проведенной операции по обезвреживанию преступников один из нападавших был убит, второй от полученных ранений скончался в больнице. Московское время 16 часов 32 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 16 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
«16 февраля 70-го года историк Федор Вишняков подвел итог советско-китайских отношений за 20 лет, прошедших после подписания договора между двумя странами о дружбе, союзе и взаимной помощи.
20 лет тому назад, 14 февраля 1950 года, в Москве был заключен советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет. И весь мир ожидал, что две братские державы очень быстро сговорятся. Но не тут-то было. Вожди Советского Союза и коммунистического Китая упорно торговались за каждую мелочь. Несколько раз переговоры находились на грани полного срыва. Советскому Союзу пришлось во многом уступить, признать создание сильной единой китайской державы. Но и китайцам пришлось признать советскую опеку, согласиться на унизительные для них условия. Никто не был полностью удовлетворен. Обе стороны затаили злобу друг на друга. Но они понимали, что это не время ссориться, и сведение счетов отложили на будущее. Сегодня между ними существует состояние полувойны. Происходят вооруженные инциденты на всем протяжении советско-китайской границы длиной в 11 тысяч километров. Над Советским Союзом нависла угроза многолетней и безнадежной войны с беспощадным 750-миллионным народом. У России нет союзников, одни враги. Американцев, союзников во время войны, своей агрессией коммунистические руководители превратили во врагов. Германия, сильнейшая страна Европы, никогда не примирится с оккупацией своей восточной части. Страны Западной Европы боятся и ненавидят Советский Союз. Во всей Восточной Европе лишь мечтают об освобождении от советского ига. А на Востоке – Китай, непримиримый враг, помнящий все оскорбления, все предательства. Вот плачевные итоги 50-летней внешней политики большевиков. Вот над чем следует задуматься сегодня, в 20-ю годовщину подписания Советско-Китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.
Федор Вишняков о советско-китайских отношениях. Радио «Свобода». 16 февраля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16:35. Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Специалисты Американской национальной радиоастрономической обсерватории обнаружили звезду с протопланетным диском, который вращается сразу в двух направлениях. Внутренняя часть диска радиусом около 300 астрономических единиц вращается в одну сторону, а внешняя, втрое большего размера, в противоположную. Это может привести к образованию планетной системы, в которой внутренние планеты вращаются в одну сторону, а внешние в другую. Однако не исключено, что газовое трение со временем приведет к тому, что сохранится только какое-то одно направление. Это зависит от того, каково соотношение масс двух областей дисков. Регулярный прием витамина С значительно замедляет потери витамина Е в организме курильщиков. К такому выводу пришли медики из университета штата Орегон. Витамин Е создает первый барьер на пути разрушительного воздействия сигаретного дыма, разрушая входящие в его состав свободные радикалы. Однако при этом сами молекулы витамина Е переходят в токсичную форму. Витамин С способен возвращать их в исходное состояние. Исследование показало, что ежедневное употребление 1 грамма аскорбиновой кислоты на 45% уменьшает скорость разрушения витамина Е. Это повышает способность организма противостоять вредному воздействию сигаретного дыма и снижает вероятность возникновения рака легких. Климатологи из университета штата Огайо представили новые данные о таянии снежной шапки на высочайшей вершине Африки горе Килиманджаро. За период с 2000 по 2006 год толщина крупнейшего на горе ледника уменьшилась на треть, с 9 до 6 метров. А в его середине образовался просвет, который фактически разделил ледник на два отдельных языка. Нынешняя площадь ледника составляет не более 20% от той, которая была отмечена на первой карте Килиманджаро в 1912 году. При таких темпах разрушения ледник полностью исчезнет к 2020 году, оставив жителей у подножия горы без источников пресной воды. Специалисты НАСА и Университета Нью-Хэмпшира разработали методику, которая позволяет по данным спутникового и аэромониторинга обнаруживать в лесах Центральной Америки остатки древних сооружений майя. При высоте деревьев до 30 метров, постройки высотой всего несколько метров невозможно разглядеть ни на снимках, ни даже на местности. Неопытный исследователь может пройти через руины древнего города, даже не заметив их. Однако оказалось, что местоположение древних развалин удается обнаружить по незначительному изменению окраски листвы. Методика уже подтверждена несколькими новыми находками.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 16:38. Нынешний год объявлен в России годом гуманитарных наук, культуры и образования, годом академика Дмитрия Лихачева. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
28 ноября 2006 года исполнится 100 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Его научная карьера началась еще в студенческие годы, когда он занимался одновременно в двух секциях отделения языкознания и литературы факультета общественных наук Ленинградского университета романо-германской и славяно-русской. Сам Дмитрий Лихачев говорил, что его путь в науке был определен участием в Некрасовском семинаре профессора Евгеньева Максимова, который приучил его не бояться рукописей, работать в архивах и рукописных собраниях. В те же годы он изучал древнерусскую литературу в семинаре у профессора Абрамовича. Его первые работы посвящены новгородским летописям. Затем появился цикл работ по русскому летописанию. С 1950 года он становится одним из ведущих исследователей слова о полку Игореве. Вскоре вышли в свет труды Лихачева «Возникновение русской литературы», «Человек в литературе Древней Руси». Трудно даже перечислить научные проблемы, попадавшие в поле зрения ученого, и важность их неприходящая, поскольку касается основ не только национальной литературы и искусства, но и национального характера. В 1973 году вышла знаменитая книга «Смеховой мир Древней Руси», с авторами по которой выступили ученые Александр Панченко и Наталья Панырко. На долю Дмитрия Лихачева выпало много испытаний. В юности страшные соловецкие лагеря, затем блокада Ленинграда, а после войны существование в условиях советской цензуры. Но практически все, кто могут назвать себя современниками ученого, признают за ним исключительный и научный, и нравственный авторитет, говорит заведующая отделом древнерусской литературы Пушкинского дома Наталья Панырко.
Больше всего он учил своим образом. Я была ведь его аспиранткой. Каждая встреча с ним по поводу там главы очередной, она, помимо того, что были какие-то конкретные замечания, вопросы, опровержения, она вдохновляла. Ты говорил с человеком, который мыслил по конкретному случаю, но всегда в каких-то общекультурных рамках.
Дмитрий Лихачев возглавлял отдел древнерусской литературы Пушкинского дома 50 лет. 6 лет отдел существует без него, но ощущая его незримое присутствие, стараясь следовать завещанию, оставленному ученым своим сотрудникам. Труды Лихачева и его нравственный образ тоже можно считать завещанием всей России, всему миру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Олимпийская панорама.
В прямом эфире Радио Свобода обозреватель Олег Винокуров. Олег, здравствуйте. Мы ждем от вас новостей с Олимпийских игр в Турине.
Добрый день. Сегодняшний день обещает быть одним из самых насыщенных за всю олимпийскую программу. Два комплекта наград уже к этому часу разыграны. Сперва эстонская лыжница Кристина Шмигун завоевала свою вторую золотую медаль на нынешних играх, показав лучший результат в гонке на 10 километров классическим стилем. Вслед за ней на пьедестале по счету две норвежки. Серебро у Марит Бьёрген, бронза у Хильды Педерсен. А потом состоялась у женщин же биатлонная гонка на 7,5 километров. Результаты достаточно неожиданные. Флоранс Баверель-Робер из Франции стала чемпионкой. Анна Карин Олафсон из Швеции заняла второе место. Лилия Ефремова из Украины третье. Ну и самое печальное, печальное вообще для всех любителей спорта, а для российских вдвойне, это то, что не вышла на этот старт Ольга Пылева, россиянка. Она была снята незадолго до старта, поскольку в ее допинг-пробе, взятой после гонки на 15 километров, где Пылева заняла второе место, допинг-проба дала положительный результат. Ну, теперь вот будет разбирательство, скандал и все такое прочее, что, конечно, игры, как вы понимаете, не красит. Ну и впереди еще сегодня розыгрыш 6 комплектов наград. Почему 6? Потому что один перенесен со вчера. Вчерашнего дня двоеборцы начали вчера состязаться в командных соревнованиях, но из-за опасного ветра в окрестностях трамплина прыжки им завершить не удалось. Завершили они их сегодня. Вот вторая попытка прошла, и теперь осталась в программе лишь эстафетная гонка 4 по 5 километров. Германия, Австрия с отставанием в 10 секунд, Россия с отставанием в 23 секунды и Финляндия с отставанием в 35 секунд. Вот в такой последовательности команды выйдут на старт этой эстафеты. Кроме того, два сегодня состоятся дебюта. Впервые в олимпийской программе пройдут соревнования по сноуборду в кроссе. Это у мужчин, и у мужчин и у женщин в конькобежном спорте командные гонки преследования. И, кроме того, еще будут разыграны два комплекта наград. Один у женщин в скелетоне, и узнаем мы также победителей в состязании у фигуристов, мужской одиночный разряд. Ну, здесь, как известно, перед заключительным видом программы россиян Евгений Плющенко идет на первом месте с очень большим отрывом от преследователей. И, в общем, близок Плющенко к завоеванию первой в своей карьере золотой олимпийской медали. Ну, по ходу этой программы будем встречаться регулярно и информировать слушателей о том, что новое еще произойдет в Турине.
Берлине. Большое спасибо, Олег. Напомню, на линии прямого эфира был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ногайском районе Дагестана проходит спецоперация по задержанию группы боевиков. Они блокированы в заброшенном здании школы-интерната в селе Червленые Буруны. Идет перестрелка. В Владикавказе на процессе по делу о нападении на школу в Беслане в сентябре 2004 года подсудимый Нурпаши Кулаев не признал себя виновным. Госминистр Грузии Георгий Хайндрава проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 ранены. В пакистанском городе Карачи продолжаются протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. В центре города размещены до 5000 вооруженных полицейских. Данных о жертвах столкновений с участниками демонстраций пока не поступало. Организация Объединенных Наций призывает Соединенные Штаты освободить всех заключенных на американской военной базе в Гуантанамо. В докладе содержится также призыв и закрыть саму тюрьму, где находится около 500 человек, подозреваемых в терроризме. В России создается антитеррористический национальный комитет, который возглавит директор ФСБ Николай Патрушев. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В Карачаево-Черкесии спасены 5 альпинистов, заблокированных несколько дней назад при сходе снежных лавин в районе горы Нахар. 4 спортсмена, по предварительным данным, погибли.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. Ее представит Марк Крутов.
Российское правительство одобрило стратегию развития финансового рынка на 2006-2008 годы. Возглавлявший заседание вице-премьер Дмитрий Медведев, Михаил Фродков сейчас находится с визитом во Вьетнаме, обозначил основные моменты новой стратегии. Россия не будет идти по англо-американской модели и регулировать финансовые рынки, превращая некоторые органы управления в публичные компании. Одна из главных стратегических задач – вернуть на российский рынок большую часть сделок с российскими акциями и привлекать больше зарубежных инвестиций. На заседании были озвучены важные макроэкономические показатели. Например, оказалось, что капитализация российских компаний опередила график. К 2008 году она должна была достигнуть 60% от ВВП, но уже сейчас составляет более 62%. Именно по этой причине одобренная сегодня правительством стратегия развития еще будет дорабатываться Федеральной службой по финансовым рынкам. Вот как Дмитрий Медведев прокомментировал цифры, говорящие о бурном росте финансового рынка.
Рынок финансов в целом в настоящее время у нас демонстрирует довольно неплохие темпы роста. В частности, рынок акций в прошлом году составил более 60% валового внутреннего продукта. Тем не менее, рынок в настоящий момент не стал полноценным инструментом привлечения инвестиций. Он пока не рассчитан на такое вот долгосрочное использование.
Говорил Дмитрий Медведев. А вот как прокомментировал рост финансового рынка в России аналитик корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Но я бы связал это прежде всего с необычайно благоприятной конъюнктурой на мировых сырьевых рынках в течение последнего года, что привело к росту цен на очень многие сырьевые товары, в том числе те товары, которые составляют значительную часть российского экспорта. И как следствие привело к росту котировок российских компаний, занятых в этой сфере. Не секрет, что, в общем, большая часть компаний экспортного направления, прежде всего нефтяные и газовые компании,
они, в общем, составляют львиную долю наиболее ликвидных акций на российском рынке. И, соответственно, так сказать, рост акций этих компаний привел к росту и капитализации российского рынка.
Это было мнение аналитика финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова. О слабых сторонах российского финансового рынка на заседании правительства говорил глава Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Несовершенство законодательства позволяет воровать целые предприятия, правда, слава богу, не крупные пока, и таким образом, само корпоративное законодательство и система его правоприменения пока не способствуют возврату владельцев под национальную юрисдикцию. К сожалению, вот это горькая правда. Но остаются слабыми по сравнению с развитыми странами требования российского законодательства по раскрытию информации публичными компаниями и ответственность за ее достоверность. Ну и можно продолжить список таких пробелов, которые, на наш взгляд, являются серьезным препятствием для того, чтобы сделать российский финансовый рынок конкурентоспособным.
Говорил председатель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Ведомство, которое он возглавляет, согласно одобренной сегодня концепции, может быть преобразовано в государственную корпорацию, так называемый мегарегулятор финансовых рынков, с тем, чтобы его решения эффективнее реализовывались исполнительной властью. Аналитик Уралсиба Владимир Тихомиров считает, что дискуссии на эту тему еще впереди. По его мнению, сосредоточение полномочий по регулированию рынков в руках одной структуры не пойдет на пользу экономике России.
Я думаю, что вопрос на самом деле еще открыт, потому что есть ряд подходов к этой проблеме. Есть подход Федеральной службы по финансовым рынкам, которая выступает за создание единого мегарегулятора, причем как государственного коллегиального органа. Есть и другие подходы, так сказать, а именно, что вот создание такого единого органа с довольно-таки широким полномочием по регулированию всех финансовых рынков, включая страховой, фондовый и так далее, что, может быть, это не стоит делать, а, может быть, стоит ограничиться созданием более эффективные структуры, но, в общем, основанные на сегодняшнем дне, то есть когда существуют определенные государственные организации, которые отвечают, или органы, которые отвечают за регулирование фондовых рынков, скажем, и есть организация, которая отвечает за регулирование страхового рынка. Я думаю, что мы еще увидим, так сказать, дебаты на эту тему. Моя точка зрения такова, что суперцентрализация вот, полномочий по регулированию рынков, причем которые не обязательно между собой связаны, может быть не на пользу, так сказать, развития российской экономики.
Говорил аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Добавлю, что согласно озвученным сегодня данным, объем российского рынка акций компаний и предприятий составляет 600 миллиардов долларов, из которых 70% приходится на долю зарубежных институциональных инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний. На долю средств, вложенных в этот рынок российскими институциональными инвесторами, приходится лишь 2% общего его объема. Министерство финансов России впервые разместило на финансовом рынке 30-летние государственные облигации. Это максимальный срок их обращения, предусмотренный законодательством. Фактически объем первого размещения этих бумаг был невелик – на 3,5 миллиарда рублей или 125 миллионов долларов. Однако спрос на новые облигации превысил их предложение почти втрое. Главными покупателями новых долгосрочных финансовых инструментов могут стать российские пенсионные инвестиционные фонды. Правительство Китая намерено ограничить производство стали и чугуна в стране на уровне примерно 400 миллионов тонн в год. В течение 5 лет здесь будут закрыты избыточные мощности на 155 миллионов тонн. Это 40% нынешнего годового выпуска. В 2005 году доля Китая в мировом производстве стали превысила 30%. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 28.19, на завтра 28.22. К евро на сегодня 33.59, на завтра 33.54. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.18.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил и представил мой московский коллега Марк Крутов. Московское время 16:53. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшний репортаж в рамках этой рубрики из Голландии. В Амстердаме разгорелся ажиотаж вокруг уличных знаков, запрещающих курение марихуаны. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Первые знаки, запрещающие курение марихуаны, появились на улицах одного из районов Амстердама 1 февраля, но, не провисев и нескольких дней, все до одного исчезли. На круглых в красных рамках знаках изображена зажатая между двумя пальцами самокрутка, из которой выплывают, как звезды, белые на черном фоне облачка дыма в форме листиков марихуаны. Жители и гости города по достоинству оценили высокую эстетику новых уличных знаков и решили украсить ими собственное жилище. Чтобы избежать постоянного расхищения знаков и дать возможность любителям плакатного искусства приобщиться к нему на законных основаниях, администрация района решила запустить производство идентичных знаков на продажу в интернете по 90 евро за штуку. Заказы посыпались горой, и теперь предприимчивой администрации просто не хватает ресурсов на производство необходимого количества злополучных жестяных эмблем. Только за первую неделю месяца было получено более 800 заказов, причем 65% составили заказы из США. Район Амстердама де Барсьес, в котором были установлены знаки, уже давно считается бедным и неблагополучным. Большинство его населения составляют иммигранты в первом и втором поколении из Турции и Марокко. Несмотря на непогоду, молодые люди-выходцы из этих стран остаются верны южным традициям многочасовых уличных сборищ. С помощью новых знаков районная администрация пытается отреагировать на многочисленные жалобы соседей. Начальник администрации района Хэнк Ван Ваверен с самого начала был убежден, что красивые знаки не останутся без внимания. На знаке ясно показано, что курить траву на этой улице больше не разрешается. То есть молодым людям, которые нарушают общественный порядок, а большинство этих молодых людей вообще не из нашего района, подан сигнал, что на нашей территории им делать нечего. Неподалеку блестит свежими красками и другой знак, запрещающий пить алкогольные напитки на улице. Этот знак здесь повесили, потому что здесь все время пьют на улице в невероятных количествах. И поступало много жалоб. То есть мы боремся за общественный порядок везде, откуда приходят жалобы. Если жалуются на то, что пьют под окнами, ставим один знак, а если что курят, то другой. И уже есть результаты. Однако результатов районный голова добивается не только запретительными методами. Он изобрел систему, при которой работа на благополучие района приносит реальную материальную выгоду любому предприимчивому жителю. Мы призываем жителей присылать предложения о том, какую лепту каждый из них мог бы внести, и подписываем с ними контракты. Таким образом, не только администрация, но и группа жителей не несут ответственность за порядок. Контракты заключаются с мечетями, что те не будут призывать к радикальным выступлениям, с трудными подростками, что те не будут больше предметом жалоб соседей по ночам. В районе подписывают контракты буквально все. Местные хип-хоп и рэп-группы даже создают хвалебные тексты о районе де Барсьес, где все теперь одна семья и все друг друга уважают. Однако кражи прославившихся на весь мир знаков о запрете курения марихуаны продолжаются. Каждый знак уже установили по третьему разу и высчитали среднюю продолжительность жизни одного знака — 3 недели. Если бы у нас в Роттердаме повесили такой знак, я бы тоже украла. Он бы неплохо смотрелся у меня в гостиной, пишет посетительница форума популярной газеты «Алхемейн Дагблад». Софья Корниенко для «Радио Свобода», Амстердам.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – Европа готовится к приходу вируса птичьего гриппа, принимаются срочные меры в европейских странах, в России. Об этом мы подробно поговорим после объявлений и выпуска новостей. We'll be right back.
уже появляются открытые призывы к бойкоту весенней призывной кампании.
Мир должен действовать и действовать решительно.
Мы должны быть готовы к новым случаям заболеваний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции предлагали вместо женщины обменять на офицера милиции мужчину.
Наступил день, когда по заданию грузинского общества грузинский парламент принял постановление. Мы его исполним.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org